Мы сейчас будем рассуждать о шестой заповеди. Я предложил мальчикам рассказать четыре заповеди, которые мы прошли до сегодняшнего дня. Они с удовольствием выучили. Значит, мальчики, кто выучил, выходите сюда, берите микрофон и, пожалуйста. Значит, каждый по одной заповеди.
«Я Господь Бог твой, и не будет у тебя других богов». Не делай себе кумира и никаких изображений, и не служи им, и не поклоняйся им.
Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно.
Соблюдай день субботний.
Хорошо, спасибо. Шестая заповедь, братья и сестры, она гласит очень коротко: «Не убивай». Очень коротко. Но в ней Бог очень много заложил. И она имеет очень близкое отношение к нашей жизни. И очень ответственно. Жизнь, которую Бог дает человеку, это самый величайший дар от Бога человеку. И человек создан по образу Божьему. Поэтому поднять руку на жизнь человека пред Богом – это очень серьезно. Каждому человеку Бог определил время, когда ему родиться. Отмерил ему годы жизни, сколько ему прожить, и назначил час смерти. И это право принадлежит только Богу. Когда родиться, сколько жить и когда умирать. Человек иногда берет на себя право там что-то корректировать. Но мы будем рассуждать, как Бог на это смотрит. Прочитаю Псалом 138:16. Слушайте внимательно. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Так написано в Библии. Бог видит человека, когда он еще не родился. Бог уже видит. И знает, Бог знает, мы нет, но Бог знает, сколько этот человек проживет и когда умрет. Хотя он еще не родился, а Бог уже все знает. Поэтому человек – это создан по образу Божию, и жизнь, которая зародилась, Бог охраняет. И ценит это, и считает очень важным, и не разрешает никому туда вмешиваться. Поэтому шестая заповедь говорит: «Не убивай». Когда Бог сотворил первых людей, они жили в раю. Это была очень прекрасная земля, прекрасное место. Там были прекрасные деревья, цветы, фрукты. Все было очень прекрасно. И в этом прекрасном саду Бог поселил Адама с Евой. И между Богом и Адамом с Евой была полная гармония. И не было ничего, чтобы напрягало их отношения, была полная гармония. И когда они общались, это общение приносило для них радость и счастье. Как долго это было? Библия не говорит. Но Библия говорит о том, что произошло. Вот эту жизнь гармоничную, это общение, которое приносило первым людям и Богу радость и счастье, Бог назвал или дал такую оценку этой жизни: «Хорошо весьма». Им было прекрасно. Но кому было плохо от того, что им было хорошо? Как вы думаете, кому было плохо? Как? Дьяволу. Ему было плохо от того, что люди жили хорошо, с Богом было все гармонично. И произошла очень серьезная трагедия. Библия, или как мы называем, грехопадение. Человек согрешил, и это принесло последствия, которые мы сегодня еще очень сильно чувствуем. Каждый в своей жизни. Какое было последствие грехопадения? Бог разделился с людьми, и Он отослал их, выгнал их из рая. И сегодня, человек, который не является христианином по-настоящему, он не имеет связи с Богом. И это трагедия. И еще одно. Грех вошел в человека и полностью его поменял, сделал его ужасным, злым. Вот послушайте, как Библия говорит, каким стал человек после грехопадения. Библия говорит, что его мысли злые во всякое время. И еще. Вот какие его проявления человека? Блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Вот что сделал грех с человеком. А было так прекрасно. Весьма хорошо было. Это Бог сказал. А грех изменил все. И теперь, друзья, когда у первых людей Адама с Евы родились сыновья, произошло то, что первое убийство. А было так. Каин и Авель решили принести Богу жертву. Молодцы, хорошо. И каждый принес, как считал нужным. И когда Авель приносил в жертву ягненка, ну, я так представляю, вот он его принес, вот тут горит, он встал на колени и молится Богу. И Каин принес. Эту жертву Бог Авеля принял, а Каина не принял. Я не знаю, Библия не говорит, как это выглядело, но мне представляется, когда Каин увидел, что Бог принял жертву его младшего брата, он весь сжался в кулаки, и у него мысли пошли. Какие мысли? Я его убью. А за что? Что он ему сделал? Бог мою жертву не хочет принимать, я его уберу. И Бог, видя, что творится в сердце, Бог говорит: Каин, у тебя грех там внутри, ты остановись. Не остановился. И сделал первое убийство. Друзья, Библия говорит нам, что какие последствия этого убийства были. Вот послушайте, что Бог теперь объявляет. Бог говорит Каину: ныне проклят ты от земли, которая отвезла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и пришельцем на земле. Вот такое последствие. Каин говорит: хорошо, я уйду от тебя. Вот так надменно. Он думал убежать от Бога, но а куда от Бога уйдешь? От себя не можешь уйти, тем более от Бога. Друзья, Библия говорит нам, что грех универсален. То есть, если грех первый было непокорность Богу, то он становится все более и более. Смотрите, родители Адам с Евой, они Бога не послушали. Каин уже убивает Авеля. Прошло еще 5 поколений. И мы читаем. Был такой человек, это уже 5 поколение от Каина, звали его Ламех. Он говорит, У него были уже две жены, и он говорит своим женам: «Я убил мужчину и подростка. Ну, попробуйте кто-нибудь мне что-то сделать. В 70 раз всем отомщу». Вот, вот вы чувствуете, да? Вот зло, оно нарастает. Буду мстить, убивать всех. Попробуйте кто-нибудь, только тронь меня. А я убил. И вот это, друзья, страшная прогрессия греха. Страшная прогрессия греха. И тогда Бог объявляет свое постановление, определение. Бог говорит: я буду взыскивать за пролитую кровь человека. Я взыщу душу от человека, от руки человека. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божьему. И Бог дал определение: убьешь человека, и ты погибнешь. Даже со зверя я взыщу. Оно и сегодня так. В одном месте медведь повадился ходить в деревню. То сначала там кур, то еще что-то, а потом поднял руку на человека. И что сделали? Мужчины все собрались, и пока его не убили, не успокоились, потому что опасно. Так вот, медведь поднял руку, и что получилось? И погиб. Друзья, а потом Бог дал заповедь: не убивай. Какой смысл шестой заповеди? В шестой заповеди три основных идеи. Три основные идеи в шестой заповеди. Первая идея. Право на жизнь человека находится в Божьих руках. И никто не должен поднимать руку на человека. Право на жизнь принадлежит только Богу. Вот одна из идей шестой заповеди. Поэтому написано так: един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. И ты кто, который судишь другого? Един законодатель и судья – это Бог. И на жизнь человека никто не имеет права. Только Бог. Еще один текст прочитаю из Деяний апостолов. Бог назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Значит, кому дано право судить, осудить кого-то? Богу. Шестая заповедь, первая идея, что право на жизнь человека или осудить человека на смерть принадлежит только Богу. Что мы видим сегодня? Человек с самого начала пытается эту заповедь выбросить и сам становиться, самому стать на место Бога и определять, кому жить, а кому не жить. И это далеко вошло в человека, далеко зашло в его понятие. Но шестая заповедь говорит: люди добрые, осмыслите ваши понятия. Правильно ли вы мыслите? Вы библейски, из Библии вы свое мышление формируете? Или как сегодня? Зачем мне большая семья, нищету разводить? Не надо мне это. Вот эти идеи, друзья, эти понятия, они не из Писания. Первая идея говорит, что Бог единый, только Он законодатель, Он будет судить, никто другой. Вторая идея шестой заповеди, она гласит так: сдерживать человека от произвола зла и напомнить ему о его ответственности. Шестая заповедь. Идея шестой заповеди, вторая, это сдерживать человека от произвола зла. Вот представьте, человек настолько обозлился, ну, вот я рассказал примерно как Каин смотрит на Авеля, у него в глазах гром и молнии, он весь сжался. Что он сейчас хочет? Не убивай. Это должно сдерживать его от произвола зла. И напомнить, если Каин, ты это сделаешь, ты за это будешь отвечать перед Богом. И так и сегодня, друзья. Вот послушайте, что говорит Бог из Писания. «И сказал Господь Бог Моисею». То есть, когда Бог давал право судить человека на смерть, это было только по разрешению Божию. И Бог определял. И вот послушайте. «И сказал Господь Моисею, говоря, кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти». Кто должен был теперь определять убийцу на смерть? Кто должен был? Ну, судьи. А кто им дал право? Читаем. «И сказал Господь Моисею». То есть Бог определяет. Если Бог не дает права, Он единый законодатель. Но если Бог говорит, то правильно будет поступать так, как Бог. Кто сделает повреждение на теле ближнего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Как вы думаете, если мне кто-то выбил зуб, то как я должен правильно поступить? Выбить другому зуб, тот, который мне выбил? Вот эта мысль, зуб за зуб, око за око, повреждение за повреждение, оно говорит о том, что не больше, чем зуб за зуб. А как бывает? Меня зуб выбили, а человек убивает его. Библия говорит, то есть понятие зуб за зуб, око за око, это как бы Бог ограждает не больше, не больше. И цель вот этой заповеди – остановить ненависть, ярость, жестокость, необузданность. Остановить. Последняя идея, третья идея шестой заповеди. В этой заповеди уже заложена мысль «не убивай, но люби». Прочитаю текст. Эта мысль «не убивай, но люби», она была уже там заложена. Левит, 19 глава. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». То есть эта мысль, она была заложена уже в этой заповеди, 6. Друзья, прошло время. Ветхозаветнее время – 4000 лет прошло. Пришел Иисус Христос. И Христос снова объясняет эти заповеди. И вот сейчас мы прочитаем то, что учение Христа шестой заповеди. Я вам скажу сразу. Христос эту заповедь углубляет, то есть, если в ветхозаветнее время Бог дал как бы больше сдерживающий фактор, то Христос объясняет другую сторону и акцентирует на превосходстве любви, открывая всю глубину этой мысли, этой заповеди. И целью у Христа в его учении – повернуть людей друг к другу. Ведь заповедь говорит «не убивай». То есть, если двое враждуют, то Библия предупреждает «смотрите, не убивайте друг друга». Но они во вражде. А Христос открывает, что в этой заповеди есть еще другая сторона. Не только остановить, как бы держать их, чтобы они не убили друг друга, но чтобы они повернулись друг к другу, полюбили, стали друзьями. И тогда, друзья, если двое любят друг друга, нужно им предупреждение шестой заповеди. Как вы думаете? Она просто выпадает. Если я люблю вас, то не надо говорить, смотри, ты же не убивай их. Это естественно. Поэтому послушайте, как учение Христа о шестой заповеди. Насколько Христос ее углубляет и объективно со всех сторон показывает. Вот смотрите. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Рака – это, скорее всего, еврейское слово, понятие. Это означает ненормальный. Кто так человека обзовет, здесь написано, подлежит суду. А кто скажет безумный, вообще гиене огненной, в ад попадешь. Поэтому Христос открывает эту истину. Теперь слушайте, как он говорил дальше. Вы слышали, что сказано? Око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя по правой щеке, что надо делать? Подставь левую. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих и гонящих вас. Вот так Христос открывает глубину, всю широту мысли Божьей о шестой заповеди. Поэтому эта короткая фраза «не убей», она включает в себя три идеи, что право на приговор к смерти для человека имеет только Бог. Только Бог. Второе. Эта заповедь сдерживает человека от произвола. И третья идея, что она говорит еще о другой стороне, что не только не убивать, но ты люби, и тогда вражды не будет. Друзья, как прекрасна была бы жизнь, если бы мы все жили строго по всем заповедям, да? Как прекрасно. И тогда нужна полиция, нет? И много-много чего не надо было бы. Много чего не надо было бы. Есть еще заповеди, о которых будем, если даст Бог, и завтра поговорим. Наверное, не надо было бы замков. Не надо было бояться, если что-то положил, что кто-то украдет. Да, было бы прекрасно. Если бы, видите, бы. Но реальность наша говорит о том, что люди не почитают эти заповеди. Поэтому мы сегодня их снова напоминаем для того, чтобы обострить наше понимание, что нам нужно обратить внимание. А теперь мы поговорим о грехах против шестой заповеди. Какие грехи Библия нам открывает против шестой заповеди? Первый грех – это убийство другого человека. Убийство другого человека. У нас сразу встают вопросы. Если Бог говорит «не убей», а в Библии Бог говорит, когда посылает народ свой на войну к определенному народности, Он говорит «всех убейте». И старика, и женщину, и младенца. Всех убивайте. Подождите. Кто дал заповедь «не убей»? Бог. А что ж ты говоришь, посылая на войну, говоришь «всех убивайте». Как вот это совместить? Это противоречие или ну вообще, как понять? Друзья, нет противоречия. Но нам нужно объективно теперь посмотреть. Я еще раз напоминаю, чтобы понять это кажущиеся противоречия, нам нужно вспомнить, кто является единственным законодателем и судьей, имеющий право на жизнь человека. Кто? Бог. И еще, у Бога есть принципы, которые Он никогда не переступает. Он есть праведный судья, и окончательный приговор человеку Бог выносит только тогда, когда человек окончательно, осознанно, осмысленно объявил Бога врагом себе. Вот тогда Бог объявляет суд над такому человеку или даже целому народу. Поэтому, когда Бог говорит, вот идите на войну, амаликитян, и всех уничтожьте, и даже детей. Ну, у нас как? А дети-то как? И у нас вопросы. Друзья, Бог в своем ведении, своей премудрости и своей дальновидности, Бог видит жизнь человека не только сегодня. Он видит, каким ты станешь. Поэтому Бог определяет определенные принципы, и Он есть праведный судья. Еще раз напомню, Бог никогда, никогда не объявит приговор никакому человеку, если человек обращает внимание на Бога, тянется к Нему. Но Бог объявляет приговор тому, кто окончательно, осознанно объявил Бога врагом. Примерно она может так выглядеть. Бог, не буду тебя никогда слушать, никогда и вообще никогда, и ты вообще никто для меня. Ну, это я так, своими словами. Вот такая позиция, и Бог объявляет, что всех надо приговорить к смерти. Поэтому, друзья, вот послушайте, вообще, как Божье сердце, Его принцип, Его отношение к людям. Послушайте. «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Вот оно, понятие Бога, вот Его отношение. Скажите, это к особым людям или ко всем? Ко всем. Послушайте еще раз. «Разве я хочу смерти беззаконника?» Бог спрашивает, и он отвечает. «Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? Но если человек говорит, никогда тебе не буду повиноваться, и никогда, если человек переступил эту грань, объявил Бога врагом, и тогда Бог объявляет». Только тогда. Поэтому, когда мы говорим, как это так? Бог говорит, не убей, а потом говорит, убей. Так вот, когда Бог говорит, убивай, это повеление совершить суд над человеком или над народом, который к Богу объявил полное неповиновение. Как, друзья, понимать еще такую сторону? Если сегодня человеку за преступление объявили смертный приговор, высшую меру наказания, и определенному человеку поручили привести это поручение в исполнение, приговор в исполнение привести. Кто виноват? Тот, кто приводит приговор в исполнение, он виновен или нет? Или кто виновен, кто подписал приговор, или кто его выполнил? Как вы думаете? Обои виноваты? А почему? Но если он сделал преступление, достойное смертной казни, ему вынесли приговор, и теперь какому-то человеку поручили привести это приговор в исполнение. Но он ее и выполнил. Как? Мучиться будет всю жизнь. Согласен. Поэтому, друзья, нам, людям, живущим на земле, нужно всем, и нам, и правителям, всем людям на земле, нам нужно ориентироваться и выносить законы не такие, которые нам кажутся справедливыми, а нам нужно ориентироваться на Библию. Поэтому еще раз повторю, только Бог имеет право определять или выносить смертный приговор. И если кому-то поручили привести этот приговор в исполнение, и тот, кто подписал, и тот, кто выполнил, исполнил, они оба виновны перед Богом. Почему? Заповедь говорит: не убивай. Не убивай. Очень, друзья, известная, очень известная истина, что люди, которые совершили убийство, они на своей совести несут очень сильные угрызения. И иногда мучаются до того, что, не находя выхода, совершают над собой самоубийство, не видят выхода, совесть замучила. Это очень серьезные вопросы. Итак, убийство другого человека – это грех, нарушение против заповеди, шестой заповеди. Поэтому нет ни тот, кто вынес приговор, и тот, кто его выполнил, они все виновны в этом. Поэтому Библия говорит: не убивай. А теперь еще один грех, который совершают люди и сегодня. И почему-то, чем дальше мы живем, тем больше этого греха. Это суицид, по-простому самоубийство. И статистика говорит, что этим суицид, он становится все более моложе. То есть, если в большем случае были больше, более зрелые люди, то на сегодняшнее время самоубийством заканчивают свою жизнь более молодые люди. Подростков очень много, и больше подростков, чем более зрелых людей. Это сатана обманывает человека. Как Бог смотрит на самоубийство? Как Библия об этом говорит? Друзья, Библия говорит о том, что это грех против шестой заповеди. Человек поднял на свою жизнь руку. Он не имеет права. Един законодатель и судья – это тот Бог, который только может. Друзья, в сути самоубийства лежит вот что. Человек не согласен с теми обстоятельствами, в которые он попал. Например, что и сегодня могут быть основанием самоубийства? Кто-то проигрался в деньги, заплатить не может. И теперь он стоит: или меня убьют, или я сам. Или другой случай. Потерял смысл жизни, не за что жить, уходит из жизни. И все больше и больше разные причины. А в сути, друзья, человек не согласен и восстает против промысла Божьего о своей жизни. Бог каждому определил, когда родиться, сколько жить и когда умереть. Человек не согласен. Например, заболел человек и думает: да что стоит жить, не стоит жить. Все равно, скажем, рак у него чего-то. Все равно я умру. Раз и повесился. Это грех. Поэтому самоубийство, еще в чем это страшно, самоубийство исключает возможность покаяния, потому что это осознанный шаг. Человек сам решил лишить себя жизни. Это осознанное действие, и само это действие исключает возможность покаяния. И еще вопрос, а бывают ли исключения? Ну, кто-то покончил жизнь самоубийством. Бывают ли исключения? Или это все самоубийцы, они попадают в ад? Или бывают исключения? Как? Бывает? Друзья, исключение может быть только одно. Если человек сделал такое дело в состоянии невменяемости, но определить состояние невменяемости никто из людей не может, только Бог. Поэтому, если Бог видит, что человек невменяемый и не может по своему состоянию отвечать за свои действия, то Бог будет с ним иметь дело. Но не мы, мы не можем определить это. Поэтому Бог нам говорит, чтобы мы не поднимали руки свои. Шестая заповедь говорит, не убей ни другого, ни себя, не лишай жизни. А теперь я еще один грех затрону, друзья, он очень, очень серьезный. Это грех аборт или грех против детей. Это очень серьезный сегодня грех, о котором много спорят. Иногда принимают даже законы, что это нормальное явление, а потом принимают законы, что это нельзя. И, в общем, об этом вопросе много разговоров, много дебатов. Но Библия говорит, не убей. Поэтому, ну, так как здесь дети, я буду говорить аккуратно. Слушайте внимательно. Зародившуюся жизнь, это не просто эмбрион. Нет, это личность с уже сформированным индивидуальным особенностью, темпераментом и будущностью, о котором сейчас знает только Бог. Если жизнь зародилась, это личность, и там уже все включено, и темперамент, и особенности его, и будущность, и долгота жизни, когда умрет, но она только пока Бог знает. И если кто поднимет руку на эту жизнь, зародившуюся только, это убийство. И Бог очень строго за это спрашивает. И человек несет ответственность. Все участвующие в этом процессе лишения жизни являются убийцами и ответят перед Богом за это. Все участники. Женщина, которая пришла и говорит, я не хочу иметь детей. И те, которые это делают, они все несут ответственность перед Богом. Статистика говорит так, что в нашей стране примерно от 2 до 4 миллионов ежегодно убивают детей. Это статистика. От 2 до 4, кто-то говорит до 5 миллионов в год в нашей стране убиваются детей, которые так и не родились. Скажите, сколько людей подняли руку на этих младенцев? И это очень серьезно. Поэтому шестая заповедь «Не убей» – это очень ответственная заповедь. Я хочу сказать всем матерям и будущим матерям, помните, что заповедь «Не убей» – это не только лишить жизни взрослого или уже родившегося, но и если зародилась жизнь, не поднимайте руки. Бог дал жизнь. И никто не имеет права ее отнять. Всякий, кто покусился на это, будет отвечать. Послушайте, что сказал Христос. не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. Так строго Бог говорит об этом. Еще один грех назову, который не так ярко виден и не имеет еще такого, может быть, большего распространения, большого распространения, но где-то на Западе больше. Это эвтаназия. Эвтаназия – это греческое слово, оно означает «легкая смерть». То есть, имеется в виду, это практика прекращения жизни человека – по его просьбе, который страдает, может быть, неизлечимой болезнью и сильные-сильные боли переносит, страшные боли переносит. И он просит, дайте мне укол, не могу уже терпеть. И мы, смотря на такого человека, нам жалко становится, и кажется так. Ну, давайте ему укол сделаем, и он тихо умрет. И мы поможем ему. С чем поможем? Ну, а страдания освободим. Хорошо. Это кажется так, что мы ему помогли. И он может сказать, он сам просит. Он сам просит. Друзья, как выглядит это дело перед Богом? Ведь мы будем отвечать не перед медиками. Мы будем отвечать перед Богом. Шестая заповедь. Это Божья заповедь, и перед Ним мы будем отвечать. Что Бог говорит в отношении такого дела? Бог говорит, что после грехопадения, когда Бог объявлял, что будет дальше, Он сказал Еве, в болезни будешь принимать детей. И болезнь не только при этом, но и вообще будет много скорбей. Например, в Деяниях апостолов написано, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Многие скорби – это и физическая болезнь, это и переживания, это какие-то стрессы, это потери какие-то. Что-то, пожар сгорело, и человек страдает. Особенно тяжело, когда болезнь. Некоторые люди болеют, но боли почти не чувствуют. Болеют так раз-раз-раз и умерли. А некоторые в страшных болях умирают. Как вы думаете, тот, кто умирает почти без боли, он хороший человек, а тот, кто в страшных болях, это грешник? Можно так сказать? Нельзя так сказать. Друзья, Бог определяет каждому свое. Поэтому Библия нам говорит, Христос говорил своим ученикам, в мире будете иметь скорбь. Это будет, но мужайтесь. То есть ободритесь. Еще один текст Священного Писания. Послушайте, в этом тексте Священного Писания Библия нам говорит о пользе страданий, что страдания, физические страдания, они имеют пользу для нашей души, которая имеет значение к вечности. Послушайте. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременным страданиям вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». То есть страдания здесь на земле Бог определяет. В другом тексте написано, что верен Бог, который не попустит нам быть искушаем сверх сил, но при страданиях или при искушении дает и облегчение так, чтобы мы помогли перенести. То есть, если Бог кому-то дал такую или определил переносить сильные боли, Бог даст тому человеку силы перенести. А нам, которые страдают, Библия говорит, нам надо их принимать как от Бога, потому что Бог стоит над всем. Нам надо принимать, верить и доверять Богу. Но скажите, Ведь трудно смотреть на человека, который близкий человек, который лежит и стонет, и, может быть, рыдает, и говорит, сил нету больше, и мы ничего не можем сделать. Даем обезболивающее, оно не берет его только на коротенькое время. И человек страшно страдает, и нам жалко его. У нас нет ответа на все. Но то, что Бог говорит, Он говорит очень однозначно. Если Бог допустил в твоей жизни страдания, то Бог даст тебе силы их перенести, но не поднимай руки и не проси, чтобы тебе облегчили, потому что если ты просишь, сделайте мне укол, пожалуйста, чтобы я умер, то ты будешь за это отвечать. И еще кто? И тот, кто сделал тебе укол. Не поднимайте руки на жизнь человека. Еще один грех. То есть, друзья, ответственность несет и просящий, и исполнитель. Все несут ответственность. И нам нужно помнить, что право распоряжаться жизнью человека, это право исключительно принадлежит только Богу. Ну и следующий грех – это ненависть и месть. Библия говорит, всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Почему так Бог говорит? Вот представляете, вот я уже дошел до того, что вот все уже, осталось только что-то взять и сделать, но я это не сделал. А Бог говорит, ты сделал. Ненавидящий человека есть человек-убийца в глазах Божьих. Библия говорит так, не мстите за себя, возлюбленный, но дайте место гневу Божьему. Пусть Бог с ним разберется, он имеет право. Ибо написано, мне отмщение, говорит Господь, я воздам. Итак, что Библия нам предлагает, что Христос предлагает? Как правильно поступить, если мне сделают зло намеренно, больно делают, что мне делать? Библия говорит так, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. То есть ты к совести заговоришь и смотришь, он изменится. Последний грех, или сами посудите, о чем я сейчас буду говорить. Самопожертвование. Самопожертвование. Если человек жертвует собой ради ближнего, это суицид или высшая степень верности и любви? Например, горит дом. И мама, зная, что там ее ребенок, она заскакивает в огонь, выкинула ее в окно, а сама сгорела. Это самоубийство или любовь? Но ведь она знала, что так может быть. Может быть, но она тогда не думала. Чем она была движима? Любовью. Спасти своего ребенка. Так вот, друзья, мотив, Бог смотрит на этот мотив. Иисус о Христе написано так, Христос сам о себе говорит, Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но послужить и отдать душу свою для искупления многих. Поэтому Христос – это пример самопожертвования ради других. И этот мотив – это не является суицидом. Когда мы ради других – делаем. А в Евангелии от Иоанна Христос еще говорит такие слова. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Нет больше той любви. И история нам говорит, что христиане шли на верную смерть за свои убеждения. Или, спасая других, сами погибали. Или, не желая убивать, их убивали. Яков Яковлевич мне сейчас рассказал, что у них было в 50-х годах. Тогда, в начале 50-х, еще в шахтах работали женщины. Сейчас по закону не положено женщинам работать в шахте, а тогда было. И вот женщины работают, и что-то там стало гореть в шахте глубоко под землей. У них есть свои противогазы там, или приспособления. И вот когда почувствовали этот дым, что-то, все стали одевать противогазы, и не так быстро, пока ты подымешься. А у одной женщины он был не в рабочем состоянии. Все одели, она уже задыхается. А еще пока поднимут, это долго. Там находилась одна верующая женщина из их церкви. Она посмотрела на эту женщину, она уже задыхается. Она неверующая. Она снимает свой противогаз, говорит: одевай ее. Я верующая, я после смерти уйду к Богу, а ты, если ты не покажешь, ты погибнешь. И она одевает, все были спасены, а эта задохнулась. Скажите, это суицид или что? Это жертва. Это жертва. Поэтому, друзья, Бог не позволяет нам поднять руку на человека. Но если ты ради спасения отдаешь жизнь свою, то Бог это ценит очень высоко. Потому что Христос сказал так: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. А теперь я уже иду к заключению. У меня несколько вопросов. Дорогие друзья, как мы видим себя в свете шестой заповеди? Может ли кто сказать, что я никогда не нарушал эту заповедь? А что делать, если на мне есть вина? Что делать? Кто-то скажет: я никого жизни не лишил, слава Богу. Но если ты имеешь врагов, ты ненавидишь кого-то, то ты нарушил. Если ты не дал родиться детям, которые Бог тебе давал, ты виновен. И так дальше. Друзья, Библия нам говорит об ответственности очень серьезной. Послушайте, что написано в последней книге Откровения. «Неверных, скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою». Вот что Бог говорит об ответственности. Но тогда вопрос: а можно ли что-то сделать, чтобы не попасть, если я виновен? Что делать, если на мне есть вина? Можно ли получить избавление, чтобы я не был в этом озере огненном? Можно. Я прочитаю один текст, который говорит нам о том, что нужно сделать тот, кто виновен против шестой заповеди. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Если говорим: я не виноват, а если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Заканчивая, друзья, сейчас я приглашу к молитве. Если кто-то понимает, что он виновен против шестой заповеди, мы имеем возможность покаяться пред Богом, и Бог снимет вину греха нашего. И вместо озера огненного Бог дает жизнь вечную. Поэтому эта возможность дается каждому, и Бог предлагает каждому: если ты виновен, исповедуй грех, попроси у Бога прощения, а Он, будучи верен и праведен своим обещанием, простит и очистит. Аминь.